Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Во вторник, 22 ноября, базирующаяся в Германии независимая информационная служба «Центр-1», специализирующаяся на новостях из Центральной Азии, сообщила со ссылкой на анонимный источник в службе безопасности Узбекистана о возможном убийстве Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного президента страны Ислама Каримова. По данным этого источника, Гульнара, которая в 2014 году была помещена под домашний арест, была отравлена 5 ноября. Решение сообщить об убийстве Гульнары Каримовой источник объяснил опасениями за жизнь ее детей. Гульнара Каримова уже давно не появляется на публике. Она отсутствовала на похоронах отца в начале сентября этого года. Многие авторитетные независимые эксперты, узбекские и иностранные, склонны считать это сообщение вымыслом. В частности, живущий в Париже узбекский политолог и диссидент Камалетдин Рабимов, когда-то занимавший высокую должность в государственных структурах Узбекистана, подчеркивает, что нынешней власти в Ташкенте, какова бы ни была ее природа, крайне невыгодно физически устранять Гульнару Каримову. По его словам, впереди в Узбекистане выборы, легитимация новой власти. Для узбекского правительства было бы кошмаром начинать свой путь с ликвидации члена семьи бывшего президента. Рабимов уверен, что все, о чем мечтают новые власти в этой связи, контролировать Гульнару Каримову так, чтобы шум и совокупный вред от ее возможных разоблачений были бы минимальными. Он также напоминает, что главная, образно говоря, подушка безопасности Гульнары – ее сын Ислам Каримов-младший, который с огромными капиталами в руках живет в Лондоне. Если с его матерью случится что-то совсем плохое, он начнет трубить на весь мир первым и уничтожит репутацию нового узбекского режима на долгие годы. Главный редактор информационной службы «Центра-1», сообщившего о возможном убийстве Гульнары Каримовой, Галима Бухарбаева, в интервью моему коллеге Андрею Широградскому рассказала, что информацию об этом убийстве сама не считает стопроцентно достоверной. Однако ее было решено опубликовать, чтобы привлечь внимание общественности к судьбе Гульнары и судьбе ее детей.
История Гульнары вам, наверное, известна, то, что она с февраля 2014 года находилась под домашним арестом. В какой-то период ей удавалось передавать какие-то весточки на волю, прежде всего жалуясь и объясняясь. И она говорила о том, что их не закармливают и так далее, обращаются с ними как с собаками. Ее сын Ислам Каримов-младший пытался тогда защитить мать, призвал через разные СМИ дедушку Ислам Карима отпустить ее на свободу вместе с сестренкой. Но через какое-то время он тоже замолчал. Очевидно, что нашли какие-то, наверное, средства просто убедить его, что лучше как бы не придавать все огласке. И с тех пор, вот на протяжении почти 2 лет, совершенно ничего не было слышно о ней. Но вот со смертью Ислама Карима, конечно, бросилось в глаза то, что Гульнара отсутствовала на похоронах. Ее как бы вычеркнули вообще из членов семьи Ислама Каримова. Вот очевидный президент будущий Шавкат Мирзиёев Узбекистана, когда он в парламенте приносил соболезнования семье Каримовых, он назвал только мать Тамару Акбаровну и младшую дочь Лолу Исламовну, как будто бы Гульнары никогда не было. Кроме того, были какие-то там предположения, что, скорее всего, Гульнара находится под какой-то защитой благодаря тому, что Ислам Каримов жив. Но вот с его смертью, конечно же, сразу все стали думать о том, что же теперь с ней будет. Пошли какие-то сразу слухи, что она помещена в психбольницу. И потом появился какой-то фейковый аккаунт в Твиттере, где стали изображать, что она вот жива и все как прежде. Пишут всякую чушь, любуются собой и так далее. Но, естественно, просто даже сверив, например, рукопись, вот мы это сделали, которая принадлежала действительно Гульнаре, и то, что публикуется от руки на этом аккаунте, было очевидно, что пишут разные люди, разные почерки. Потом фотографии, которые публикуются, это все старые фотографии архивные, некоторые семейные, может быть, они были неизвестны, но все, которые она делала, какие-то свои селфи, это все то, что даже у меня в архиве есть. И потом на меня уже вышел представитель службы национальной безопасности Узбекистана, который вот сообщил, что Гульнара Каримова якобы уже умерла, вернее, ее отравили 5 ноября и ее похоронили.
Этот источник вышел на вас по собственной инициативе?
Да. Что он как бы имеет какое-то непосредственное отношение, как бы показывал то, что он показывал документы непосредственно, ну, там, связанные с Гульнарой и так далее. То есть это может быть человек какой-то посторонний просто так. Ну, в материале все-таки в какой-то степени мы не совсем утверждаем, что вот я лично сама очень надеюсь, что это неправда. Хотя, как бы, этот источник не оставляет никаких надежд, что она жива. Но его опасения, то, что сейчас оба ее ребенка находятся в Узбекистане, и говорит о том, что у них теперь жизнь под угрозой.
Человек, который с вами связывался, он явно ставил под угрозу и собственную, и карьеру, и, возможно, жизнь, или, по крайней мере, свободу. Он просто говорил о том, что он действует, так сказать, из бескорыстных побуждений, заботясь о детях.
Ну, я не знаю, какие корыстные, не корыстные. Я не знаю, какие у них там отношения, да, как он с ними связан на самом деле. Мы все прекрасно понимаем, что это люди не бедные и так далее, и так далее. То есть я не знаю, с каких побуждений он там действует. Но на протяжении последних дней я пыталась связаться с официальными органами Узбекистана и как бы спросить, и у них как бы подтверждение. Но очевидно, что они никогда в жизни комментировать эту тему не будут. Вот как не было ее, и нету. И потом уже как бы посвящавшись со всеми коллегами, решили, что все-таки эта информация, она должна быть опубликована, потому что в любом случае вопрос о судьбе Гульнары надо поднять. И если она, дай бог, жива, то ее должны представить. А не надо начинать новую власть, как бы президентство, с того, что умерщвляется ребенок прежнего президента.
То есть целью вашей публикации было не столько утверждение, что Гульнара умерла, сколько попытка поднять общественный шум вокруг ее судьбы?
Ну, придать вот эту информацию, то, что есть на данный момент, попытка связаться и узнать что-то у Ташкента официально по этому поводу, оттуда идет только молчание. Я думаю, если как бы теперь поднимется этот вопрос уже и вами, и так далее, может быть, они представят какие-то объяснения по этому поводу. Все-таки, где Гульнара Каримова?
И все-таки официально она была помещена под домашний арест в 2014 году, и с тех пор официально, еще раз подчеркну, ее статус не менялся.
Не было, да, подтверждения, то, что она находится под домашним арестом, не было, но были заявления, пресс-релизы Генеральной прокуратуры Узбекистана, где она упоминается как один из фигурантов дела уголовного, по которому проходили ее и ближайшие соратники и были осуждены. И вот пресс-релизы Генпрокуратуры, она тоже шла, Гульнара Ислама Каримова, как одна из подозреваемых. Компания против нее была реальная, с вовлечением всех этих органов. Но вот с тех пор они потом перестали что-либо сообщать. Ну что ж случилось с ней? Вы ее потом осудили, вы ее поместили под ваш арест, вот это было условное наказание, ничего больше не было.
И давайте коротко еще вернемся к вот тому аккаунту в Твиттере, о котором вы упомянули. Вы абсолютно уверены, что это подложный аккаунт?
Да, это абсолютно, потому что, знаете, меня как бы сегодня особенно убедила там последняя селфи, которая была опубликована, ну, как будто бы она его сняла ночью, да, как бы подтверждение того, что вот она жива. Но я помню эту фотографию 2014 года, где оригинал тоже опубликован, который был смонтирован.
И, как я понимаю, довольно подозрительным является тот факт, что этот аккаунт довольно активно заработал в октябре, то есть уже после смерти Ислама Каримова.
Да, именно, что вдруг, когда пошли в эти слухи, что она в психбольнице, у меня, например, никаких данных на этот счет не было совершенно. Вдруг появляется эта моментальная аккаунта, которая вдруг утверждает, что она жива, все прекрасно. Но еще активнее он стал сейчас в ноябре, где уже там идут сплошным рядом. И все старые фотографии или некоторые фото явно смонтированы. Ну и потом вот там столько как бы такой липы, вот, то ее фотографии с педикюром или маникюром демонстрируется, потом она открывает подарок отца, и то там в нем кольцо, уже без никакого маникюра. То есть когда это видео было снято, вчера или когда. То есть очень грубая такая клепка, но и вот это все вызывает подозрение. Зачем это все делать?
Напомню, что с Галимой Бухарбаевой, главным редактором информационной службы сайта «Центр-1», сообщившего о возможном убийстве Гульнары Каримовой, беседовал мой коллега Андрей Широградский. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Президент России Владимир Путин в выходные побывал на саммите глав государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС, который прошел в столице Перу, Лиме, 19-20 ноября. В Кремле заранее усиленно подчеркивали вероятность неформального общения в Лиме впервые за долгое время российского президента с покидающим Белый дом в январе президентом США Бараком Обамой. Это общение действительно состоялось. Оно длилось 4 минуты и прошло случайно в одном из коридоров. При этом львиная доля беседы и внимания всех участников саммита явно была обращена на итоги президентских выборов в Соединенных Штатах, которые важны для будущего всех, без исключения государств, главы которых съехались в Перу. О саммите АТС в Лиме и поездке туда Владимира Путина я побеседовал с бывшим дипломатом и ученым Георгием Кунадзе, в прошлом заместителем министра иностранных дел России. Президент России давно не участвовал в больших международных саммитах вместе с лидерами западных государств. В первую очередь с Бараком Обамой, которого он сейчас должен воспринимать как проигравшего ему. Зачем сейчас Путину встречаться с уходящим Обамой?
Прежде всего, чтобы позлорадствовать и чтобы продемонстрировать всему миру, как велик пожизненный президент по сравнению с наемным менеджером. Президент США встречается с людьми, с которыми у него установились хорошие личные отношения и было взаимопонимание. К числу этих людей президент России явно не относится.
Глава российского МИДа Сергей Лавров перед саммитом подчеркнул, что... Цитата. «Санкции, вводимые отдельными государствами против других в обход решений ООН, это главный враг мировой торговли».
И президент России, и все его подчиненные уже очень давно требуют и просят о снятии санкций. Так что в этом ничего особенного нету. Насколько это выглядит жалко, я судить не берусь, но Россия для внутреннего потребления использует версию о том, что санкции ей только на пользу, а для внешнего потребления добивается их отмены. Насколько эти санкции являются тормозом для или врагом мировой торговли, каждое государство имеет право применить к другому государству те санкции, которые находит нужным. Глобальные международные санкции действительно могут вводиться по решению Совета Безопасности ООН. Но по определению Россия, имеющая право вето в этом органе, исключает возможность введения санкций против самой себя.
Кремль подчеркнуто говорит о России как о великой евроазиатской державе.
Я не думаю, что Россия является по факту не только своего географического положения, но также своего экономического состояния, состояния своей политики каким-то великим, тем более евроазиатским государством. В конце концов, каждое государство вправе чувствовать себя особым, исключительным и даже великим. И такие амбиции, если они направлены на правильное дело, приносят, наверное, некоторую пользу для самоуважения, для того, чтобы добиваться поставленных целей. Ну, Россия, к сожалению, делает это такими методами и подкрепляет такой идеологией, что, в общем, работает, я бы сказал, против своих интересов.
Филиппинский президент уже несколько раз заявил, что он готов стать маленькой частью, цитата, российско-китайского миропорядка, который неизбежно сейчас наступает. У него есть основания так говорить?
Лично я назвал бы его вариацией на тему Чавеса, азиатским Чавесом. Вот, например, часы американской фирмы Timex производятся на Филиппинах, просто потому что так дешевле. Если эти часы перестанут производиться на Филиппинах, то каким-то филиппинцам станет плохо, да и самой филиппинской экономике станет не очень здорово. Президент Филиппин – это не очень большой авторитет в сегодняшнем мире для того, чтобы рассуждать о каких-то химерах вроде российско-китайского миропорядка. Такого миропорядка я не знаю. Существует парадигма китайской политики, парадигма российской политики. Они не совпадают по очень многим параметрам. Но даже если бы и совпали, говорить о каком-то новом российско-китайском миропорядке, по-моему, не приходится.
Дутерте действительно часто с Чавесом сравнивают. Я думаю, что он с высоты, так скажем, своего шестка скорее говорит о какой-то системе ценностей, которая у него там в голове и как он ее себе представляет. Новый американский президент Дональд Трамп категорически отвергает идею Транс-Тихоокеанского партнерства, вот этого торгового соглашения 12 государств Азиатско-Тихоокеанского региона, которое является одним из любимейших проектов уходящего Барака Обамы, его Азиатско-Тихоокеанская стратегия. Это насколько грозит перевернуть мир, если Трамп свои предвыборные обещания сдержит?
Идеи Транс-Тихоокеанского партнерства легко проследить до работ выдающегося японского экономиста и дипломата Окита Сабуро или одного из его последователей, очень известного и авторитетного японского экономиста Кодзима Киёси. Сама эта идея, материализация этой идеи, это было вещью глубоко закономерной. Действительно, транс-тихоокеанское партнерство, которое, разумеется, далеко не дотягивает до идей Европейского союза, но, тем не менее, представляет собой попытку движения в том же направлении, вещь весьма прогрессивная. Действительно, избранный президент США категорически не приемлет этой идеи. И вполне возможно попробуют каким-то образом ее дезавуировать или повернуть вспять. Это вопрос очень серьезных переговоров между США и Японией в первую очередь. И думаю, что с учетом других пожеланий, которые избранный президент США высказывал в отношении Японии, здесь появляется некоторая возможность для торга и даже для размена.
Но вот если мы перешли к Японии и к разговорам о каких-то переговорах и торгах, японский премьер Синдзо Абе очень много говорит о предстоящем в декабре визите первом за 11 лет Владимира Путина в Токио. И он заявил, что с Путиным обязательно встретится в Лиме. Какой-то поворот в отношениях Токио и Москвы может произойти сейчас? И неужели возможен какой-то торг по Курильским островам за многие десятилетия? Абе на это намекал.
Я бы вспомнил о том, что премьер-министр Японии уже успел, что называется, смотаться в Нью-Йорк, где долго добивался встречи с избранным президентом США. Наконец, эта встреча состоялась. Я думаю, что это немало говорит о приоритетах японской внешней политики. Честно говоря, первый раз за долгие годы изучения Японии я теряюсь в догадках. Как, наверное, и большинство японских экспертов и рядовых японцев. Что собирается сделать премьер-министр Абе в отношении России, я не очень понимаю. Потому что, с одной стороны, российская власть не в том положении, чтобы настраивать против себя своих сторонников из числа русских националистов и кремлешистов, хотя бы даже намекая на возможность даже компромисса по проблеме Южных Курил. А с другой стороны, Россия не в той форме сегодня находится, чтобы суметь использовать по назначению все безумные японские миллиарды, которые японцы вроде бы Россию подманивают. Или, например, с пользой для себя реализовать те экономические проекты, о которых японцы сегодня говорят. У меня такое ощущение, что премьер-министр Абе чрезвычайно рискует. Рискует прежде всего расколом своей партии, от которой он, собственно, является премьер-министром. В Японии довольно много людей, которые не приемлют ни торг, ни компромиссы по Курильским островам.
В Москве сейчас есть о чем разговаривать и торговаться с другими, ну, помимо Японии и Китая, я бы так сказал, государствами Восточной и Юго-Восточной Азии, которые либо являются, либо в перспективе могут стать все-таки членами вот этого транс-тихоокеанского какого-то партнерства. Я имею в виду Южную Корею, Вьетнам, Малайзию, но опять-таки Филиппины, которые сейчас с новым президентом своим выбиваются.
Разговоры с этими странами, они неизбежно выводят нас на стык политики и экономики. В частности, допустим, с той же самой Республикой Корея, ну, Южной Кореей. Разговор неизбежно может начинаться с тем экономического сотрудничества и неизбежно выводит на тему Северной Кореи. И вот по этой теме России сегодня сказать что-либо внятное своим партнерам в Южной Корее практически нечего. Такая же история и с Вьетнамом. Разумеется, с Вьетнамом у России могут быть серьезные экономические проекты. Сейчас, когда проблема вьетнамской задолженности, накопившейся с советских времен, урегулирована, долг был просто по большей части списан. Но, тем не менее, так или иначе возникает проблема Китая, поскольку у Вьетнама с Китаем отношения с большой внутренней напряженностью. Я не скажу, что враждебные или плохие просто, да, но отношения, которые характеризуются неприходящей внутренней напряженностью. И в этом смысле Россия скорее будет остерегаться какого-то чрезмерного сближения с Вьетнамом, которое может не быть воспринято правильно в Китае. В принципе, такой вот тональности можно говорить о всех других государствах Юго-Восточной Азии, о той же Малайзии. Ну, о Филиппинах я бы говорить не стал просто потому, что совершенно непонятно для меня, во всяком случае, к куда вырулит эта страна под руководством своего замечательного президента.
АТЭС, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сообщество. Как и, допустим, и ШОС, и Евразийский союз российский. Это вообще насколько осмысленные образования или такие аморфные?
Давайте начнем с того, что все-таки отделим АТЭС от ШОС и Евразийского союза. Потому что многие нередко воспринимают АТЭС как некий прообраз организации, стремящейся к интеграции в Азии. Действительно, если мы посмотрим, откуда возник АТЭС, то опять-таки надо вернуться к идеям Окита и Кодзима. Но так или иначе, по факту АТЭС является просто, может быть, неформальным клубом, в котором раз в год встречаются главы государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Встречаются без намерения прийти к каким-то обязывающим договоренностям, просто для того, чтобы одеться в национальные одежды, которые поставляет страна-организатор, и побеседовать на свободные темы на фоне красивых местных пейзажей. И не более того, в этом качестве АТЭС, в общем, вполне справляется вот с такими задачами. Что же касается ШОСа и Евразийского союза, то это при некоторых различиях между их тематикой, это, на мой взгляд, все-таки скорее пейки, нежели реально действующие организации. У каждой из них есть своя внутренняя логика. Ну, допустим, ШОС – это организация, которая позволяет Китаю быть на равных среди постсоветских стран. Это организация, которая открывает Китаю доступ примерно на тех же основаниях, что и России. Китай – великая экономическая держава и держава с большими амбициями на постсоветском пространстве. Это, безусловно, для Китая плюс. Пусть не главный, пусть не очень большой, но плюс. Ну, а Евразийский союз – это уж вообще непонятно что. Зачем он нужен? Разве что, чтобы дать возможность премьер-министру России Дмитрию Анатольевичу Медведеву в очередной раз сказать о том, что, вот, дескать, в Европе существует Европейский союз, а у нас существует свой союз, Евразийский. Мне, на самом деле, подобные претензии, подобный замах кажутся несколько бессмысленным, действительно.
Напомню, что я беседовал с бывшим российским дипломатом и ученым Георгием Кунадзе. Вы слушаете «Атлас мира». В студии Александр Гостев. На севере Сирии правительственные войска при поддержке российской авиации продолжают наносить удары по районам, которые контролируют повстанцы, в том числе по восточной части Алеппо. А группа ВМФ России во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» начала атаковать отряды вооруженной сирийской оппозиции в провинциях Идлиб и Хомс. Кузнецов, если верить сообщениям Министерства обороны России, прибыл в Восточное Средиземноморье еще в первых числах ноября, однако в сирийскую войну в полной мере вступил лишь сейчас, успев к этому времени потерять в результате ЧП один из взлетевших с него истребителей МиГ-29. За время, прошедшее с прибытия адмирала Кузнецова к берегам Сирии, в США успели избрать нового президента. И хотя новая администрация сменит нынешнюю в Белом доме лишь во второй половине января, уже сейчас эксперты задаются вопросом, как повлияет приход Дональда Трампа к власти на военные операции США и России в Сирии. Мой коллега Марк Крутов попросил ответить на этот и другие вопросы старшего преподавателя Департамента политической науки Высшей школы экономики, эксперта по ситуации в арабском мире и на Ближнем Востоке Леонида Исаева.
Российские корабли, дошедшие до Сирии, в том числе авианосец «Адмирал Кузнецов», начали участвовать в военных действиях. Правда, пока сообщается об ударах по провинциям Идлиб и Хомс, хотя многие предполагали, что первоочередной целью будут позиции сирийских повстанцев в Восточном Алеппо. Сможет ли Россия с помощью прибывшего подкрепления каким-то радикальным образом переломить военную ситуацию в Сирии, которая, как иногда кажется, застряла на некой мертвой точке?
С точки зрения Алеппо, то ситуация как раз достаточно медленно, может быть, но тем не менее планомерно развивается в сторону захвата восточного квартала Алеппо и полностью города Алеппо. Поэтому, если мы говорим именно об операции по взятию города, то я так думаю, что наверняка Алеппо рано или поздно удастся взять. Если мы говорим о том, что в ходе этой операции под Алеппо произойдет некий коренной перелом, то я думаю, что этого ожидать не стоит, и поэтому как раз удары сейчас наносятся по провинциям Хомс и Идлиб по одной простой причине. У сирийского режима, равно как и у его союзников, попросту не хватает ресурсов, необходимых для того, чтобы удерживать те территории, которые они контролируют на сегодняшний день. Бросив все свои силы на Алеппо, фактически их позиции ослабли в Хомсе, причем в самом городе Хомс. Их позиции заметно ослабли в пригородах Дамаска. И, конечно же, позиции в Идлибе у правящего режима не было, в принципе, никогда никаких серьезных. Поэтому, понятное дело, что повстанцы этим пользуются. И с этой точки зрения, я думаю, что взятие Алеппо, оно вряд ли приведет к каким-то серьезным изменениям в военно-стратегическом плане в Сирии. Скорее, это нужно как некий символическое сражение, да, взятие одного из крупнейших городов на севере страны, но не более того. Дальше развивать успех из Алеппо будет очень сложно. Поэтому ситуация, как была в очень вялотекущем направлении, так, я думаю, что и останется.
Вылеты самолетов с Кузнецова и запуски крылатых ракет с адмирала Григоровича начались только после того, как стало ясно, что победу на президентских выборах в США одержал Дональд Трамп. Есть ли, по вашему мнению, какая-то связь между итогами американских выборов и последовательностью действий России в ближневосточном регионе?
Безусловно, сейчас продолжать действия в Алеппо, наверное, необходимо с той точки зрения, что наиболее благоприятно сложилась международная обстановка для этого. Потому что сейчас мировое сообщество занято несколько другими вопросами. Внимание все приковано к американским выборам, к тому, как будет меняться политика Соединенных Штатов и в отношении Европы, и в отношении Ближнего Востока, и в отношении Азии. Поэтому, конечно, в этом плане сейчас попробовать дожать Алеппо и захватить восточные кварталы с точки зрения российской внешней политики, да, российского Министерства обороны, было бы, наверное, наиболее разумным. По крайней мере, для российского руководства, наверное, понятно, что осада Алеппо, которая ведется на протяжении уже практически полугода, и которая унесла достаточно много жизни со стороны кадрового состава сирийской армии и подразделений Хизбаллы, и российских частных военных компаний, которые там воюют. Но, безусловно, Алеппо нужно брать при любых условиях, и если уж его и брать, то брать именно сейчас. Тогда, когда российские авиаудары по восточным кварталам Алеппо, в ходе которых, безусловно, будут видны мирные граждане, за что Россию очень часто критикуют, но, наверное, вызовут наименьший резонанс среди представителей мирового сообщества.
Можно ли в случае падения восточного Алеппо и на фоне прихода новой администрации в Белый дом ожидать сближения позиций России и США по Сирии? Возникает ли вероятность какого-то нового раздела Сирии, можно, наверное, даже так сказать, между Асадом и Россией, США, Турцией, курдами и так далее?
Ну, вы знаете, это уже и происходит. И какие-то районы сирийский режим потерял, как мне кажется, уже навсегда. Но в частности курдов, я думаю, что они потеряли навсегда. Может быть, курды формально и будут в составе, условно говоря, государства под названием Сирия. Но это будет абсолютно независимое и автономное существование. Большой вопрос, что будет с Идлибом. Боюсь, что Идлиб они тоже потеряли. Непонятно, что будет с огромной территорией на востоке, которая сейчас находится под контролем исламского государства. Очевидно, что у Асада нет ресурсов, необходимых для того, чтобы контролировать эту территорию. Поэтому Россия, наверное, это понимает и ввиду чего заключает своего рода пакты Молотова-Риббентропа применительно к нынешним сирийским реалиям. Посмотрите, когда мы начали военную операцию год назад в Сирии, то своего рода соглашением, негласным соглашением о разграничении сфер влияния были договоренности между Путиным и Нетаньяху, ввиду чего Россия не бомбила ни разу южные провинции Сирии, да, в районе Дара, южнее Дамаска, которые отдавались полностью на откуп израильтянам, и мы понимали, что это вот некая сфера влияния Израиля, там сконцентрированы израильские национальные интересы. А наши национальные интересы, соответственно, фокусируются сейчас в Тартусе, в Хомсе, в Тартусе, в Латакии и в Дамаске, там, где существует центральная власть, и в провинциях, где существуют наши военные базы. Я думаю, что с Эрдоганом летом мы уже аналогичное соглашение о разграничении сфер влияния в Сирии заключили. И это видно, мы совершенно никак не реагируем на турецкие действия на севере Сирии. Для нас совершенно очевидно, что север Сирии – это зона влияния Турции, и поэтому Турция может вводить туда даже свои наземные войска, что она, в общем-то, и делает сейчас в этом кармане между курдскими кантонами, между Манбиджем и Африном, да, и никакой реакции стороны Москвы на это нет и не будет, потому что мы понимаем, что наших интересов там нет, там что интересы Турции. Я думаю, что, наверное, с приходом в Белый дом Трампа какие-то точечные договоренности с Соединенными Штатами Америки в принципе возможны по Сирии. Во-первых, сирийский вопрос для нас не столь принципиален, как, скажем, вопрос крымский или украинский, и здесь мы можем проявить определенную гибкость. Кроме того, российские средства массовой информации, российское руководство уже неоднократно говорило о том, что если американцы готовы будут пойти нам на уступки по Сирии, то и мы тоже готовы будем пойти на уступки и даже на что-то большее. Поэтому мне кажется, что и в имиджевом плане, с точки зрения российской власти, наверное, возможны определенные шаги на то, чтобы с американцами попытаться договориться о разграничении сфер влияния в Сирии. Я думаю, что американцы уже свое влияние в Сирии обозначили, скажем, через курдов. Да, там, где курды, там, очевидно, совершенно будут американцы находиться. И я думаю, что здесь открыт вопрос по поводу Идлиба и открыт вопрос по поводу Восточной Сирии. Ну, если Асад будет развивать, чего он очень хочет сделать, свой алеппский успех, скажем, в провинции Идлиб, то здесь вполне, наверное, мы с американцами могли договориться о том, что мы в этом принимать участие не будем, и вот вся та сирийская оппозиция, которая прежде всего сконцентрирована именно в этой, скажем, провинции, в Идлибе, она бы получила таким образом некие гарантии своего существования и защиты, потому что без нас Асад вряд ли кто-то сможет в Идлибе, да и вообще где бы то ни было в Сирии, добиться. Поэтому я думаю, что возможно. Я думаю, что возможно, и мне кажется, что это, наверное, был бы наиболее оптимальный. Все вот это вот совокупности пессимистических вариантов развития событий по Сирии.
С политологом-востоковедом Леонидом Исаевым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Атлас мира». В студии Александр Гостев. На год в тюрьму за нелестные слова в адрес президента страны. С такой инициативой выступили около 60 депутатов парламента Чехии. Законопроект предполагает штрафы, частичную конфискацию имущества или в качестве максимальной санкции тюремное заключение за публичное оскорбление главы государства. Среди инициаторов необычного документа представители как находящихся у власти партий, двух из трех входящих в нынешнюю правящую коалицию социал-демократов и популистского движения «АНО», так и оппозиции, коммунистов и националистов из движения «Рассвет». Сам нынешний глава чешского государства Милош Земан известен тем, что не выбирает выражений, говоря о несимпатичных ему людях. Так еще в бытность премьер-министром полтора десятка лет назад Земан публично называл не понравившихся ему журналистов сбродом и навозом. На посту президента он прославился непристойными высказываниями о группе «Пусси Райот» и грубыми отзывами о своих политических противниках. Критики депутатской инициативы в Чехии подчеркивают, что психологически ее появлению способствовала атмосфера ликования, возникшая в антилиберальных кругах по всему миру после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Милош Земан, к слову, был одним из немногих европейских политиков, высказывавших симпатии к Трампу еще в ходе его предвыборной кампании. Влияние усилившихся популистских настроений на политическую ситуацию в Чехии отмечает в интервью моему коллеге и соавтору этой программы Ярославу Шимову и обозреватель чешской газеты «Право» Александр Митрофанов.
Чем вызвана такая необычная, ну, по крайней мере, для Чехии, страны с достаточно спокойной политической культурой, инициатива, закон об ответственности за оскорбление президента республики? Кто за этим стоит?
Во-первых, реагируя на ваши слова о спокойной политической культуре, не могу не вспомнить пословицу «в тихом омуте черти водятся». Так вот, их чертей очень много. Черти, в общем-то, просто ждали своего момента. А они дождались его, по их мнению, с избранием Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов Америки, потому что сейчас они считают, что уже все дозволено.
То есть вы считаете, что есть непосредственная связь между вот внутриполитическим событием в Чехии и избранием Трампа?
Ну, естественно, конечно. Дело в том, что эти люди, которые подписали этот законопроект, это люди, которые собираются охранять от оскорблений нынешнего чешского президента Милоша Земана. Милош Земан с большой радостью и не со свойственной ему эмоциональностью публично поздравил Дональда Трампа и расплывался буквально в улыбке и изъяснялся ему в любви. И что он был единственным или одним из немногих президентов в Европе, которые открыто поддержали Трампа во время избирательной кампании. Ну а то, что позволено Милошу Земану, то должно быть правилом и для его последователей или для людей, которые считают, что в принципе не только Земан, но любой вождь с большой буквы должен быть охраняем, и что у вождя должен быть совершенно иной статус, чем у простого смертного.
То есть можно сказать, что этот законопроект, он как бы атака на непосредственно свободу демократической дискуссии в стране, или я сгущаю краски?
Нет, не сгущайте совершенно краски, потому что эти люди, они, как правило, они связаны с другими концепциями общественного развития. Ну, во-первых, там почти весь клуб Компартии Чехии и Моравии. Не весь, не полностью, но все-таки наиболее такая ортодоксная его часть, наиболее твердые сталинисты и люди, которые наиболее привержены коммунистическому прошлому и своих взглядов никогда не меняли. Затем там часть социал-демократов, которые, в принципе, имеют тенденцию в этих вопросах занимать те же самые позиции, что и коммунисты. Там еще националисты, ну это тем самым Бог велел, у них вождь всегда на первом месте. А еще есть люди, которые вождя или шефа, как они называют, чтят немножко в другом аспекте. Это члены движения «АНО», которое возглавляет миллиардер и олигарх Андрей Бабиш. Ну там, естественно, как же, любого вождя нужно охранять. Может быть, шеф тоже захочет когда-нибудь стать президентом республики.
Насколько вообще велика вероятность того, что такой закон будет принят?
Естественно, что правая оппозиция уже высказалась против подобного законопроекта, но правая оппозиция у нас слабая. И в обществе, и по предпочтениям избирателей, и, в принципе, и в парламенте. И сама она ничего сделать не может. Я думаю, что многое будет очень зависеть от настроения главной, пока еще главная правительственная партия, это социал-демократия. Это партия, которая сама по себе сейчас находится в очень сложном положении после проигранных выборов в региональные органы управления. Там идут такие сложные процессы внутри самой партии. Неизвестно, какая сторона победит. Там есть жесткие сторонники авторитарного курса, а есть еще и некоторые оставшиеся демократы. Ну, я думаю, что все будет решаться тут чисто количественно. Кто будет иметь перевес внутри правящих партий, это имею в виду партию социал-демократическую и ОНО.
А согласно этому законопроекту, насколько сильно и каким именно образом нужно оскорбить главу государства, чтобы получить реальный срок?
Очень трудно это сказать, потому что текст этого законопроекта очень в общем виде представлен. Там нет никаких конкретных пунктов. По первым интервью, которые дали некоторые из авторов этого законопроекта, видно, что они не собираются ничего конкретизировать, потому что так удобнее. Так можно пришить все, что угодно, кому угодно.
То есть может стать реальностью ситуация из гашиковского романа, где, как известно, на портрет государя-императора гадили мухи, и за вот упоминание вот этого вот факта полицейский агент мог вас привлечь к ответственности.
Здесь отголосок есть и другой, поскольку в марте этого года депутат Худяков в Госдуме российской, в общем-то, точно такой же законопроект подал тоже. А если учесть, что среди авторов чешского законопроекта большое количество людей, которые горячо поддерживают курс Владимира Путина, то можно сделать какие-то выводы.
Мой коллега и соавтор Ярослав Шимов разговаривал, напомню, с обозревателем чешской газеты «Право» Александром Митрофановым. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!